Глава 13. Возвращение в Россию. Связь с меньшинством Второго съезда имела кратковременный характер. Уже в течение ближайших месяцев в этом меньшинстве наметились две линии. Я стоял за подготовку скорейшего объединения с большинством, видя в расколе крупный эпизод, но не более. Для других раскол на Втором съезде был точкой отправления для развития в сторону оппортунизма. Весь 1904 год прошел для меня в политических и организационных конфликтах с руководящей группой меньшевиков. Конфликты развертывались вокруг двух пунктов — отношение к либерализму и отношение к большевикам. Я стоял за непримиримый отпор попыткам либералов опереться на массы, и в то же время, и именно поэтому, все решительнее требовал объединения обеих социал-демократических фракций. В сентябре я заявил формально о своем выходе из меньшинства, в состав которого я, в сущности, уже не входил с апреля 1904 года. В этот период я провел несколько месяцев в стране от русской эмиграции, в Мюнхене, который считался тогда самым демократическим и самым артистическим городом Германии. Я недурно знал баварскую социал-демократию, мюнхенские галереи. Уже во время заседания партийного съезда весь юг России был охвачен мощным стачечным движением. Крестьянские волнения становились все чаще. Университеты кипели. Русско-японская война на время задержала движение, но военный разгром царизма скоро стал могучим двигателем революции. Печать смелела, террористические акты учащались, зашевелились либералы, началась банкетная кампания. Русско-японская война 1904-1905 годов, империалистическая война между Японией и Россией за раздел Китая и Кореи. Крупные поражения России в этой войне, сдача Порт-Артура, поражение под Мукденом и в Цусимском проливе свидетельствовали о крахе политики царизма, стремившегося маленькой победоносной войной предотвратить революцию. Банкетная кампания, кампания собраний и банкетов, организованная земскими деятелями в конце 1904 года. Основой для многочисленных адресов и петиций, принятых в ходе этой кампании, послужила программа Петербургского общеземского съезда 6-9 ноября 1904 года, создание народного представительства, гражданские свободы, расширение местного самоуправления. Осуществление этих реформ считалось возможным лишь по почину монарха. Основные вопросы революции становились ребром. Абстракции стали для меня по-настоящему заполняться социальной материей. Меньшевики, особенно Засулич, все больше переносили надежды на либералов. Еще до съезда, после одного из заседаний редакции в кафе «Ландольд», Засулич, особенным, ей в таких случаях свойственным, робко-настойчивым голосом, стала жаловаться, что мы слишком нападаем на либералов. Это было самое ее больное место. «Смотрите, как они стараются», — говорила она, глядя мимо Ленина, но имея в виду прежде всего именно его. «Струве требует, чтобы русские либералы не порывали социализмом, ибо иначе им угрожает жалкая судьба немецкого либерализма, а брали бы пример с французских радикал-социалистов. Тем больше их надо бить», — сказал Ленин, весело улыбаясь и как бы дразня Веру Ивановну. «Вот так-так», — воскликнула она с полным отчаянием, — «они идут нам навстречу, а мы их бить». Я целиком стоял на стороне Ленина в этом вопросе, который чем дальше, тем больше приобретал решающий характер. Во время либеральной банкетной кампании, быстро упершейся в тупик осенью 1904 года, я поставил вопрос «что же дальше?» и ответил на него «выход может открыть только всеобщая стачка, а затем восстание пролетариата, становящегося во главе народных масс против либерализма. Это углубило мой раскол с меньшевиками». 23 января 1905 года утром я вернулся в Женеву с рефератной поездки, усталый и разбитый после бессонной ночи в вагоне. Мальчишка продал мне вчерашний номер газеты, О шествии рабочих к Зимнему дворцу говорилось в будущем. Я решил, что оно не состоялось. Через час-два я зашел в редакцию «Искры». Мартов был взволнован до крайности. «Не состоялось?» — спросил я его. «Как не состоялось?» — накинулся он на меня. «Мы всю ночь просидели в кафе, читая свежие телеграммы. Неужели вы не знаете? Вот, вот, вот». И он совал мне газету. Я пробежал первые 10 строк телеграфного отчета о кровавом воскресенье. Глухая и жгучая волна ударила мне в голову. Оставаться за границей я дольше не мог. С большевиками связи не было со времени съезда. С меньшевиками я организационно порвал. Приходилось действовать на свой страх. Я достал через студентов паспорт. С женой, которая осенью 1904 года снова вернулась за границу, мы отправились в Мюнхен. Парвус поселил нас у себя. Здесь он прочитал мою рукопись, посвященную событиям до 9 января, и пришел от нее в приподнятое настроение. События полностью подтвердили этот прогноз. Теперь никто не сможет отрицать, что всеобщая стачка есть основной метод борьбы. 9 января... Это первая политическая стачка, хотя и прикрытая рясой. Нужно только договорить, что революция в России может привести к власти демократическое рабочее правительство. В этом смысле Парвус написал предисловие к моей брошюре. Имеется в виду брошюра Троцкого «До 9 января. Женева, 1905 год». Парвус был, несомненно, выдающейся марксистской фигурой конца прошлого, начало нынешнего столетия. Он свободно владел методом Маркса, глядел широко, следил за всем существенным на мировой арене, что при выдающейся смелости мысли и мужественном, мускулистом стиле делало его поистине замечательным писателем. Его старые работы приблизили меня к вопросам социальной революции, окончательно превратив для меня завоевание власти пролетариатом из астрономической конечной цели практическую задачу нашего времени. Тем не менее, в Парвусе всегда было что-то сумасбродное и ненадежное. Помимо всего прочего, этот революционер был одержим совершенно неожиданной мечтой — разбогатеть. И эту мечту он в те годы тоже связывал со своей социально-революционной концепцией. «Партийный аппарат окостенел», — жаловался он, — «даже к Бебелю в голову трудно пробраться». Нам, революционным марксистам, нужна большая ежедневная газета, выходящая одновременно на 3 европейских языках, но для этого нужны деньги, много денег. Так переплетались в этой тяжелой мясистой голове бульдога мысли о социальной революции с мыслями о богатстве. Он сделал попытку поставить в Мюнхене собственное издательство, но она закончилась для него довольно печально. Затем последовала поездка Парвуса в Россию, его участие в революции 1905 года. Несмотря на инициативность и изобретательность его мысли, он совершенно не обнаружил качества вождя. После поражения революции 1905 года для него начинается период упадка. Из Германии он переселяется в Вену, оттуда в Константинополь, где и застигла его мировая война. Она сразу обогатила Парвуса на каких-то военно-торговых операциях. Одновременно он выступает публично как защитник прогрессивной миссии германского милитаризма, рвет окончательно с левыми и становится одним из вдохновителей крайнего правого крыла немецкой социал-демократии. Незачем говорить, что со времени войны я порвал с ним не только политические, но и личные отношения. Из Мюнхена мы проехали с Седовой в Вену. Эмигрантский поток уже хлынул обратно в Россию. Виктор Адлер был целиком поглощен делами, доставал для эмигрантов деньги, паспорта, адреса. У него на квартире парикмахер изменял мою внешность, уже достаточно примелькавшуюся русским охранником за границей. Я получил только что, сообщил мне Адлер, телеграмму от Аксельрода, что Гапон приехал за границу и объявил себя социал-демократом. Жаль, исчезни он навсегда, осталась бы красивая легенда. В эмиграции он будет комической фигурой. «Знаете, — прибавил он, зажигая в глазах тот огонек, который смягчал жестокость его иронии, — каких людей лучше иметь историческими мучениками, чем товарищами по партии?» В Вене застала меня весть об убийстве великого князя Сергия. Великий князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 года в Московском Кремле эсером Каляевым. События подгоняли друг друга. Социал-демократическая печать повернула глаза на восток. Жена моя уехала вперед, чтобы наладить в Киеве квартиру и связи. С паспортом отставного прапорщика Арбузова я приехал в феврале в Киев, где в течение нескольких недель переходил с квартиры на квартиру, сперва у молодого адвоката, который боялся своей тени, потом у профессора технологического института, затем у какой-то либеральной вдовы. Одно время я скрывался даже в глазной лечебнице. По предписанию главного врача, посвященного в мою историю, сестра делала мне, к немалому моему смущению, ножные ванны и невинные вспрыскивания в глаза. Я вынужден был конспирировать вдвойне. Прокламации я писал, крадучись от сестры, которая строго наблюдала за тем, чтобы я не утомлял глаз. Во время обхода профессор, отделавшись от ненадежного ассистента, врывался в мою комнату с ассистенткой, которой он доверял, быстро запирал дверь на ключ и завешивал окно, якобы для исследования моих глаз. После этого мы втроем осторожно, но весело смеялись. — Папиросы есть? — спрашивал профессор. — Есть, — отвечал я. — Квантум сатис? — Сколько потребуется? — Достаточное количество. — Латынь? — спрашивал профессор. — Квантум сатис, — отвечал я. Мы опять смеялись. На этом кончалось исследование, и я возвращался к своим прокламациям. Меня очень забавляла эта жизнь. Только неловко было перед приветливой старухой с сестрой, которая так добросовестно делала мне ножные ванны. В Киеве существовала тогда знаменитая нелегальная типография, продержавшаяся, несмотря на многочисленные провалы, кругом несколько лет под самым носом у жандармского генерала Новицкого. В этой типографии печатались весною 1905 года и мои прокламации. Но более крупные воззвания я стал передавать молодому инженеру Красину, с которым познакомился в Киеве. Красин входил в состав большевистского центрального комитета и имел в своем распоряжении большую, хорошо оборудованную подпольную типографию на Кавказе. Я в Киеве написал для этой типографии ряд листовок, которые печатались совершенно необычной для нелегальных условий отчетливостью. Красин Леонид Борисович, 1870-1926 годы, член партии с 1890 года, агент «Искры». В 1903-1907 годах член ЦК РСДРП. В 1918 году член президиума ВСНХ, нарком торговли и промышленности. В 1919 году нарком путей сообщения, член РВСР. С 1920 года нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред Великобритании. В 1924 году во Франции. С 1924 года член ЦК партии, член в ЦИК и ЦИК СССР. Партии, как и революция, были в ту пору еще очень молоды, и в людях, и в делах бросались в глаза неопытность и недоделанность. Конечно, и Красин не был совсем свободен от той же печати, но было в нем уже нечто твердое, решительное и административное. Он был инженером с известным стажем, служил и служил хорошо, его очень ценили, круг знакомств у него был неизмеримо шире и разнообразнее, чем у каждого из молодых тогдашних революционеров. Рабочие кварталы, инженерские квартиры, хоромы либеральных московских фабрикантов, литераторские круги. Везде у Красина были свои связи. Он все это умел и сочетал, и перед ним открывались такие практические возможности, которые другим были совсем недоступны. В 1905 году Красин, помимо участия в общей работе партии, руководил наиболее опасными областями, боевыми дружинами, приобретением оружия, заготовлением взрывчатых веществ и прочим. Несмотря на широкий кругозор, Красин был в политике и вообще в жизни, прежде всего, человеком непосредственных достижений. В этом была его сила, но в этом же была и его ахиллесова пята. Долгие годы кропотливого собирания сил, политической вышколки, теоретической проработки опыта — нет, к этому в нем не было призвания. Когда революция 1905 года не оправдала надежд, на первое место у Красина выдвинулись электротехника и промышленность вообще. Красин здесь показал себя как выдающийся реализатор, как человек исключительных достижений. Несомненно, что крупнейшие успехи его инженерской деятельности давали ему то личное удовлетворение, какое в предшествующие годы доставляла революционная борьба. Октябрьский переворот он встретил с враждебным недоумением, как авантюру, заранее обреченную на провал. Он долго не верил в нашу способность справиться с разрухой, но затем возможность широкой работы увлекла его. Для меня связь с Красиным в 1905 году была истинным кладом. Мы условились с ним встретиться в Петербурге. Явки я получил от него же. Первая и главная явка была в Константиновское артиллерийское училище к старшему врачу Александру Александровичу Литкинсу, с семьей которого судьба связала меня надолго. В квартире Литкинсов на Забалканском проспекте в здании училища не раз доводилось мне укрываться в тревожные дни и ночи 1905 года. Иной раз в квартиру старшего врача на глазах в актера приходили ко мне такие фигуры, каких двор военного училища и его лестницы не видали никогда. Но низший служебный персонал относился к старшему врачу с симпатией, доносов не было, и все сходило с рук благополучно. Старший сын доктора Александр, которому было лет 18, принадлежал уже к партии, руководил несколько месяцев спустя крестьянским движением в Орловской губернии, но не вынес нервных потрясений, заболел и скончался. Младший сын, Евграф, в тот период гимназист, играл впоследствии крупную роль в гражданской войне и в просветительной работе советской власти, но в 1921 году был убит бандитами в Крыму. Официально я жил в Петербурге по паспорту помещика Викентьева. В революционных кругах выступал как Петр Петрович. Организационно я не входил ни в одну из фракций. Я продолжал сотрудничать с Красиным, который был в то время большевиком-примиренцем. Это еще больше сблизило нас ввиду тогдашней моей позиции. В то же время я поддерживал связь с местной группой меньшевиков, которая вела очень революционную линию. Под моим влиянием группа встала на точку зрения бойкота Первой законосовещательной думы и пришла в столкновение со своим заграничным центром. Меньшевистская группа, однако, вскоре провалилась. Ее выдал активный ее член Доброскок Николай Золотые Очки, который оказался профессиональным провокатором. Он знал, что я в Петербурге, и знал меня в лицо. Жена моя была арестована на Первомайском собрании в лесу. Необходимо было временно скрыться. Я уехал летом в Финляндию. Там для меня наступила передышка, состоявшая из напряженной литературной работы и коротких прогулок. Я пожирал газеты, следил за формированием партий, делал вырезки, группировал факты. В этот период сложилось окончательное мое представление о внутренних силах русского общества и о перспективах русской революции. «Россия стоит», — писал я тогда, — «перед буржуазно-демократической революцией. Основу этой революции составляет аграрная проблема. Овладеет властью тот класс, та партия, которые поведут за собой крестьянство против царизма и помещиков. Ни либерализм, ни демократическая интеллигенция этого не смогут сделать, и их историческая пора прошла. Революционную авансцену уже занял пролетариат, только социал-демократия может через рабочих повести за собой крестьянство. Это открывает перед русской социал-демократией перспективу завоевания власти раньше, чем в государствах Запада. Непосредственной задачей социал-демократии будет завершение демократической революции. Но завоевав власть, партия пролетариата не сможет ограничить ее демократической программой. Она вынуждена будет перейти на путь социалистических мероприятий. Как далеко она зайдет на этом пути, будет зависеть не только от внутреннего соотношения сил, но и от всей международной обстановки. Основная стратегическая линия требует, следовательно, чтобы социал-демократия непримиримо борясь с либерализмом за влияние на крестьянство, поставил себе уже во время буржуазной революции задачу завладения властью. Троцкий. Революция и ее силы. Москва, 1906 год. Сочинение. Том 2, часть 1, страницы 438-452. Вопрос об общей перспективе революции теснейшим образом связывался с тактическими проблемами. Центральным политическим лозунгом партии было учредительное собрание. Но ход революционной борьбы поставил вопрос о том, кто и как созовет учредительное собрание. Из перспективы руководимого пролетариатом народного восстания вытекало создание временного революционного правительства. Руководящая роль пролетариата в революции должна была обеспечить его решающую роль во временном правительстве. На эту тему пошли на верхах партии большие споры, в частности, и у меня с Красиным. Я написал тезисы, в которых доказывал, что полная победа революции над царизмом будет означать либо власть пролетариата, опирающегося на крестьянство, либо непосредственное вступление к такой власти. Красин испугался такой решительной постановки. Он принял лозунг временного революционного правительства и намеченную мною программу его работ, но без предрешения вопроса о социал-демократическом большинстве в правительстве. В этом виде тезисы мои были отпечатаны в Петербурге, и Красин взял на себя их защиту на предполагавшемся в мае общепартийном съезде за границей. Общего съезда, однако, не состоялось. Красин принял активное участие в обсуждении вопроса о временном правительстве на съезде большевиков и внес мои тезисы в виде поправки к резолюции Ленина. Этот эпизод политически настолько интересен, что я вынужден процитировать протоколы Третьего съезда. Смотри РСДРП, Третий съезд, протоколы, Москва, 1959 год, страницы со 198 по 201. «Что касается резолюции товарища Ленина, — говорил Красин, — то я вижу ее недостаток именно в том, что она не подчеркивает вопроса о временном правительстве и недостаточно ярко указывает связь между временным правительством и вооруженным восстанием. В действительности, временное правительство выдвигается народным восстанием как орган последнего. Я нахожу далее неправильно выраженном в резолюции мнение, будто временное революционное правительство появляется лишь после окончательной победы вооруженного восстания и падения самодержавия. Нет, оно возникает именно в процессе восстания и принимает самое живое участие в его ведении, обеспечивая своим организующим воздействием его победу. Думать, будто для СД станет возможно участие во временном революционном правительстве с того момента, когда самодержавие уже окончательно пало, наивно. Когда каштаны, вынуты из огня другими, никому и в голову не придет разделить их с нами. Это все почти дословные формулировки моих тезисов. Ленин, который в основном докладе поставил вопрос чисто теоретически, отнесся к постановке Красина с чрезвычайным сочувствием. Вот что он сказал. «В общем и целом я разделяю мнение товарища Красина. Естественно, что я, как литератор, обратил внимание на литературную постановку вопроса. Важность цели борьбы указана товарищем Красиным очень правильно, и я всецело присоединяюсь к нему. Нельзя бороться, не рассчитывая занять пункт, за который борешься». Смотри РСДРП, Третий съезд, протоколы, страница 237. Резолюция была соответственным образом переработана. Не лишне будет отметить, что в полемике последних лет резолюция Третьего съезда о временном правительстве сотни раз противопоставлялась троцкизму. Красные профессора сталинской формации понятия не имеют о том, что в качестве образца ленинизма они цитируют против меня мною уже написанные строки. Обстановка, в которой я жил в Финляндии, мало напоминала о перманентной революции. Холмы, сосны, озера, прозрачный воздух осени, покой. В конце сентября я забрался еще глубже в Финляндию и поселился в лесу на берегу озера в одиноком пансионе. Имя его в переводе с финского означает «покой». Огромный пансион к осени совершенно опустел. Шведский писатель с английской актрисой доживали в нем последние дни и уехали, не заплатив. Хозяин бросился в погоню за ними в Гельсингфорс. Хозяйка лежала тяжко больной, жизнь сердца поддерживалась шампанским. Я ее, впрочем, никогда не видел. В отсутствии хозяина она умерла, ее тело лежало надо мной. Старший Кёльнер уехал в Гельсингфорс разыскивать хозяина, для услуг остался только мальчик. Выпал обильный ранний снег. Сосны были укутаны саваном, санаторий был мертв. Мальчик пропадал на кухне, где-то под землею. Надо мною лежала мертвая хозяйка, я был один, все это вместе было покоем. Ни души, ни звука. Я писал и гулял. Вечером почтальон привез пачку петербургских газет. Я разворачивал их одну за другой. Точно в открытое окно ворвался бешеный шторм. Стачка росла, расширялась, перебрасывалась из города в город. В тишине отеля шорох газет отдавался в ушах, как грохот лавины. Революция была в полном ходу. Я потребовал у мальчика счет, заказал лошадь и, покинув свой покой, поехал навстречу лавине. Вечером я выступал уже в Петербурге в актовом зале Политехнического института.